Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко, Анастасия Леонтьева за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в городе. Сейчас, как сказал мой коллега, плюс 6. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем вам до конца этого часа. Вот некоторые темы программы коротко. Петербург сегодня вновь накрыла волна лжеминирований. В числе объектов, чей рабочий режим был нарушен, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Мариинский театр. Все аварийные дома в Петербурге будут расселены до конца этого года. В природном заказнике Гладышевский поймали лесорубов без разрешения государственной экологической экспертизы. Самые старые деревья Петербурга снабдят именными табличками. Во Всемирный день поэзии на петербургских автобусных остановках разместили стихи современных поэтов. Культовая книга Каверина «Два капитана» в центре внимания выставки, открывшейся в Российской национальной библиотеке. Зрители смогут попасть на открытую репетицию премьеры в Балтийском доме. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Илья Банников, заместитель директора Ленавтодора. 100 километров наиболее загруженных дорог обновят при поддержке федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Произойдет это до 2024 года. Какие участки приведут в порядок в 47-м регионе уже этим летом, каковы задачи вышеназванного нацпроекта и как на его реализацию могут повлиять жители Ленинградской области, какие новые технологии используются при проведении ремонта дорожного полотна. Об этом моя коллега Мария Топлер будет говорить с гостем программы. Задать ему вопрос можно на сайте нашей телерадиокомпании, адрес www.rtr.sbb.ru, на главной странице пройдите по ссылке онлайн-общения «Вопрос и ответы Радио России». Вы можете также воспользоваться мессенджером WhatsApp плюс 7921-982-8656 и прямой телефон в студии 325-71-79. По этому телефону вы сможете позвонить уже во время беседы. Ее начало примерно через 15 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
После непродолжительной передышки Петербург снова накрыла волна лжеминирований. К счастью, угрозы не подтвердились. С подробностями наш корреспондент Мария Гордеева.
Лжеминеров потянуло к искусству. Эрмитаж сегодня в числе первых получил электронные письма с угрозами. В итоге главный музей города на некоторое время закрыли для доступа. Посетителей и сотрудников вывели из Зимнего дворца, а также из главного штаба, где находится часть экспозиций. Отмечу, что сегодня в Эрмитаже было особенно многолюдно. Это день бесплатного посещения. Музей вернулся к штатной работе только после проверки. Опасных предметов и веществ специалисты не обнаружили, пояснили в Эрмитаже. Исаакиевский собор и Мариинский театр, где шли репетиции, также на время прекращали работу из-за анонимных сообщений. После непродолжительной остановки культурные учреждения вновь распахнули двери. Как и в прошлые разы, почтовым атакам лжеминеров подверглись и порядка 10 школ. Занятия приостановили в некоторых учебных заведениях Калининского, Красносельского и Пушкинского районов. Оторвали от учебного процесса и студентов архитектурно-строительного университета, а также политехнического колледжа городского хозяйства. Анонимные угрозы продолжили мешать и работе медучреждений. По сообщениям очевидцев, Покровская больница, а также вторая городская, Боткинская и больница РЖД Намечникова также подверглись проверкам. На время была сорвана работа и частной медклиники на Литейном проспекте. Письмо угрожающего содержания пришло и в администрацию Невского района. Чиновники были вынуждены покинуть рабочие места. Вывели на улицу клиентов и тренеров спортивного клуба на проспекте Наставников, а также покупателей и продавцов соседствующего сетевого продуктового магазина. Анонимки посыпались снова и в торговые центры. Сотрудники оперативных служб работали в ТЦ на Якорной улице, на Заневском проспекте, на Петерговском шоссе и на улице Савушкина. Эвакуировали и популярную ярмарку в Красносельском районе. Сетевые гипермаркеты на Таллинском шоссе, на Вербной, Хасанской улице и на Московском шоссе в Шушарах, а также на Лиговском проспекте, также не остались без внимания анонимов. Только после 3 часов дня почтовые угрозы в городе стали затихать. В Комитете по законности и правопорядку отметили, что держит ситуацию под контролем.
Все аварийные дома в Петербурге будут расселены в нынешнем году. Об этом сообщили на совещании в Смольном, посвященном модернизации коммунальной инфраструктуры. Сфера ЖКХ является самой проблемной. На совещании присутствовали руководители госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Сейчас региональная программа капитального ремонта включает 22 376 многоквартирных домов. Петербург участвует в программе по ускоренной замене лифтов за счет привлечения инвестиций из внебюджетных источников финансирования. В 2017 году отремонтировано 417 лифтов в 76 домах на сумму свыше миллиарда рублей с последующей оплатой за счет средств фонда капитального ремонта на условиях рассрочки в течение 36 месяцев. В этом году на тех же условиях заменят еще 101 лифт в 34 многоквартирных домах. И на этот раз в Смольном председателем наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин сообщил временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову о продолжении сотрудничества.
Сегодня принято решение о том, что 290 миллионов рублей для того, чтобы завершить программу переселения Заварейки в городе, скорее всего, в этом году, да, Александр Ильич?
Да, мы расселим до 1 января 2020 года абсолютно все аварийные дома.
Модернизация коммунальной инфраструктуры требует масштабных инвестиций. И здесь крайне важно сотрудничество с федеральными структурами и в первую очередь как раз с фондом содействия реформированию ЖКХ.
Но финансовая поддержка не единственный способ улучшить ситуацию в создании комфортного города. Руководители фонда во время нынешнего визита наградили знаком качества ЖКХ и установили фасадную табличку «Дом образцового содержания» на Лахтинской улице. А на улице Воскова таким же знаком отличия отметили образцовое предприятие коммунальной сферы. Без активного участия граждан в управлении собственными домами не обойтись, считает Александр Беглов.
Дома буквально преобразились за счет правильного управления и бережного использования экономических ресурсов, установили энергосберегающие системы. Дома стали не только уютными и красивыми, но и существенно снизилась плата за коммунальные ресурсы.
Руководство города возобновило работу учебного комбината, который готовит кадры для работы в сфере ЖКХ. Сегодня там ведется тотальное переобучение персонала, в том числе и подготовка управляющих домами.
У Петербургского комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации появился новый руководитель. Председателем ведомства назначен советник губернатора Петербурга Владимир Рябовол. Прежний глава комитета Сергей Срезлеев, напомню, 20 марта был отправлен в отставку. Основанием для увольнения стали результаты проверки, проведенные в комитете контрольно-счетной палаты. Из материалов следует, что город недополучил от ведомства около 4 миллиардов рублей. В Смольном прошло первое в этом году совместное расширенное заседание антинаркотической комиссии. Помимо чиновников, в работе принимают участие представители Следственного комитета и прокуратуры. Как отмечают эксперты, несмотря на достигнутые положительные результаты, наркоситуация в Петербурге по-прежнему остается сложной. С подробностями Владимир Снитков.
По ряду критериев ситуацию с наркотиками в северной столице называют даже предкризисной. Растет потребление синтетических наркотиков, увеличилось число отравлений в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи. Правоохранители выявили в 2,5 раза больше подпольных лабораторий, чем в позапрошлом году. Особенно чиновников беспокоит массовое распространение настенных рисунков и объявлений, рекламирующих торговлю запрещенными веществами. Надписи и рисунки наносят вблиз школ и других учебных заведений, поликлиник и больниц. Александр Беглов потребовал от чиновников и полицейских выявления авторов и заказчиков такой вдвойне незаконной рекламы.
В первую очередь я прошу обратить самое пристальное внимание наших коммунальных служб, потому что мы все знаем, что первые, кто выходит на улицу, выходят непосредственно те, кто чистит нашу территорию, возит мусор. И надо повышать здесь ответственность. Я уже дал поручение соответствующим комитетам, чтобы они провели разъяснение среди своих сотрудников и работников, чтобы была соответствующая реакция.
Между тем, коммунальные службы пытаются оперативно удалять изображения. В ряде районов, в частности в Фрунзенском, проводятся рейды. Под контроль взяты образовательные и медицинские учреждения. Всем главам районов, где существует такая проблема, поручено наладить работу по выявлению подобных рисунков и их ликвидации. Смольный также призывает максимально использовать инструменты общественного контроля и оперативно реагировать на все сигналы от жителей. Также Александр Беглов потребовал от сотрудников профильного комитета активнее вовлекать молодежь в спорт и пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы у юных петербуржцев не возникало желания пробовать наркотики.
Новости дня. Хроника событий.
В природном заказнике «Гладышевский» поймали лесорубов, уничтожавших деревья в промышленном масштабе. Заказчиком вырубки назвали «Ленэнерго». Подробности экологического преступления у Ольги Добышевой.
Незаконную вырубку остановили накануне, причем дровосеки угомонились лишь после того, как у них забрали лесовозы, тракторы и бензопилы. Лес заповедного парка рубили представители компании ПСК «Квант». Они заявили, что делали вырубку по заявке Ленэнерго. По словам лесорубов, компания заказала ее для проведения реконструкции линии электропередач расширением существующих просек. Тем временем ПСК «Квант» по контракту с Ленэнерго вправе работать только в границах Ленинградской области, подчеркнул заместитель председателя комитета по природопользованию администрации Петербурга Александр Кучаев.
Но оказалось, на территории Санкт-Петербурга пришли они сюда, хотя по контракту с Ленэнерго их здесь не должно было быть. Дальше, помимо расчистки под линиями ЛЭП, они захватили, помимо существующей линии, еще по 8 метров в каждую сторону.
В комитете по природопользованию добавили, что в заказнике «Гладышевский» установлен прямой запрет на расширение хозяйственной деятельности существующих объектов. Тем временем в комитете по природным ресурсам 47-го региона нам сообщили, что на территории «Гладышевского» заказника в Ленинградской области предприятие «Ленэнерго» не проводит каких-либо работ по расширению просек. Так как у компании «Лесоруба» отсутствовало положительное решение государственной экологической экспертизы, на нее составили административный протокол. Подрядчика привлекли к ответственности по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Пока не ясен ущерб, причиненный Гладышевскому. По данным чиновников, дровосеки ПСК «Квант» планировали десантироваться еще в двух заказниках Петербурга – озеро Щучье и северное побережье Невской губы.
В Международный день лесов, который отмечают 21 марта, петербургские активисты поздравили местных растительных старожилов, снабдив их именными табличками. Начали со 109-летнего берлинского тополя, который был посажен у Банковского моста в 1914 году. Его собратья росли вдоль канала Грибоедова от Спаса на Крови до Гороховой улицы. Дожить до наших дней из всей династии смог только один. Кроме имени и возраста на его табличке значится единственный выживший. Следующим на очереди паспорт получит самый старый дуб на Васильевском по приблизительным подсчетом его возраст под 200 лет. 24 марта в Петербурге, как и во всем мире, отметят День борьбы с туберкулезом. О том, какова в северной столице ситуация с заболеванием и о методах профилактики в материале Кирилла Андреева.
Ежегодно в Петербурге регистрируется от 1,5 до 2 тысяч новых случаев туберкулеза. Среди заболевших более 100 человек – дети. Этот показатель почти на 40% выше, чем в среднем по России. Но, по словам врачей, внушительная цифра свидетельствует прежде всего о том, что сложившаяся в северной столице система позволяет выявить болезнь на ранней стадии, а значит, не допустить опасных последствий. Ранняя диагностика, говорят медики, – главный метод борьбы с заболеванием. Активно выявлять его необходимо в ходе профосмотров на предприятиях, как это было несколько десятилетий назад, считает начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджирия.
До 90% случаев туберкулеза выявлялось именно при профилактических осмотрах, то есть активно. Сейчас эта цифра понижена, 50-55%, но она должна быть выше. Это социальная ответственность руководителей трудовых организаций, образовательных коллективов. Перед тем, чтобы обеспечить проведение вот этих профилактических осмотров в своих коллективах.
Фтизиатры отмечают, за последние годы ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Петербурге улучшилась. Северная столица сейчас находится в десятке самых благополучных по этому показателю регионов. Медики подчеркивают важные составляющие профилактики – здоровый образ жизни, полноценный сон и правильное питание. Об этом специалисты городского противотуберкулезного диспансера рассказывают на уроках здоровья в школах и детских садах. Несколько лет назад в городе проходили акции, в ходе которых у станции метро устанавливали передвижные флюорографы для экспресс-обследований. А в этом году в Петербурге выпустят клип о методах профилактики туберкулеза. Видео будут транслировать на экранах, установленных в городском общественном транспорте.
В Международный день человека с синдромом Дауна, который отмечается сегодня, благотворительные фонды опубликовали в сети интернет-ролики, призванные развенчать заблуждения, касающиеся этой геномной патологии. Фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» опубликовал социальный ролик, в котором молодые люди с этой патологией рассуждают о том, что такое любовь и почему она важна для каждого из нас. Герои ролика показывают пример того, как могут жить люди с этим синдромом, если они с детства получают заботу близких и нормальное образование. Благотворительный фонд «Дети ждут» выпустил серию социальных роликов, объединенных одной темой – «Любовь сильнее страхов». В них родители солнечных детей рассказывают о тех страхах, тревогах и сомнениях, которые им пришлось преодолеть для того, чтобы понять, что счастье в семье, где растет ребенок с синдромом Дауна, возможно.
Новости дня.
В военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась международная научная конференция «Шла война народная», посвященная роли партизан и подпольщиков в обороне Ленинграда и битве за город в годы Великой Отечественной войны. Она приурочена к впервые отмечаемому в нашем городе 29 марта Дню партизанской славы. На конференции побывал Артем Сащенко.
В конференции принимают участие ветераны подпольного и партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, а также участники поисковых отрядов, преподаватели и ученики старших классов школ, студенты, историки, краеведы, архивные и музейные работники. Доклады посвящены роли партизан и подпольщиков в обороне Ленинграда, тыловым базам партизан в Ленобласти в 1941-1944 годах. Отдельной темой выделена проблема сохранения исторической памяти о подвигах партизан и гражданского населения. Участники конференции поделились друг с другом опытом создания музеев партизанской славы в школах. Переоценить вклад ленинградского партизанского движения в победу невозможно, говорит председатель президиума Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александр Веретин.
Ленинградские партизаны были втрое эффективнее партизан всего Советского Союза. На конец войны было 35 тысяч ленинградских партизан. Они уничтожили более 110 тысяч немцев. То есть каждый партизан убил минимум 3 захватчиков. На каждого партизана в Ленинградской области вдвое приходится больше взорванных мостов. 227 танков они взорвали, эшелоны они взрывали, более 200 железнодорожных мостов. Они создавали такие ситуации, когда немецкая ставка не могла по месяцу доставить оружие, снаряжение своим частям.
После докладов прошла церемония награждения памятной медалью «Партизанская слава Ленинграда» ветеранов партизанского движения и тех, кто внес значительный вклад в его популяризацию. 22 марта участников конференции ждут в Смольном, где пройдет экскурсия с посещением бункера Жданова и комнаты Ленина, а также встреча с руководством Комитета по социальной политике. Затем ветераны возложат цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Там пройдет митинг и экскурсия по мемориальному залу.
Сегодня во Всемирный день поэзии на автобусных остановках Петербурга появились стихи современных поэтов из Москвы, Омска, Армавира, Самары и села Раздолье Приморского края. Петербургские творцы также не остались в стороне. С поэзией улиц ознакомилась и Елена Серова.
Отбор поэтических произведений проходил на конкурсной основе. Членами жюри стали учителя русского языка и литературы, филологи и руководство фонда «Поэзия улиц». В конкурсе принимают участие и взрослые, и дети от 6 лет. По словам президента фонда Людмилы Мокрецовой, цель проекта – познакомить как можно большее количество людей с поэтическим творчеством современников.
Мне кажется, самый яркий представитель из этой плеяды – это Илья Пирин, ему 10 лет. Совершенно потрясающий петербургский поэт, гимназист, который создает такие стихотворения. Вот если убрать подпись, то читаешь стихотворение совершенно взрослого человека, мужчины, пронизанного чувством, очень глубоким. Потом из взрослых поэтов мне хочется обязательно упомянуть Анастасию Баталову. Мне кажется, это просто событие в современной поэзии. Замечательный поэт Роман Бобин, это петербургский поэт. Татьяна Арбатская, замечательная поэтесса. Мои стихи тоже размещены. Меня знают аудитория, как Люсю Маринцову. Миллионная аудитория сможет познакомиться с творчеством наших современных поэтов.
Горожане положительно оценили новую идею.
Совершенно замечательная идея. Очень приятно. Читают практически все. И это обязательно останется в памяти. Очень приятно на душе.
Неплохо. Приятно почитать.
Мне кажется, это очень хорошо для того, чтобы люди развивались и знали, какой поэт, что именно сочинил.
Каждое отобранное произведение провисит в городе от 3 месяцев до года. Срок размещения, кстати, зависит от антивандальных настроений горожан. Всего для размещения стихотворений выделено 52 автобусные остановки. С 21 марта стихи появились на 20, остальные украсят город в апреле.
18:28 в Петербурге, плюс 6 в городе, атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба, ветер западный, его скорость 2 метра в секунду, порывы до 3, относительная влажность воздуха 58%. Последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Вы узнаете о выставке в Российской национальной библиотеке, которая посвящена бестселлеру Каверина «Два капитана». И мы расскажем о том, как театральная неделя пройдет в Балтийском доме. Курсы валют, экономическая информация, погода на ближайшие 3 дня – все это в последние четверти часа. Ну а буквально через 1,5 минуты у нас в гостях Илья Банников, заместитель директора Ленавтодора. Разговор разговор пойдет о том, какие участки дорог приведут в порядок в 47-м регионе уже этим летом, какие новые технологии используются при проведении ремонта дорожного полотна. Беседу проведет моя коллега Мария Топлер. Вопросы вы задавать также можете на сайте нашей компании с помощью мессенджера WhatsApp или по телефону 325-71-79.
Студию микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я рада представить нашего гостя Илья Банников, заместитель директора Ленавтодора. Сегодня у нас в гостях. Илья Викторович, добрый день.
Да, добрый день.
100 километров наиболее загруженных областных дорог обновят при поддержке федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это произойдет до 2024 года. Какие участки приведут в порядок в регионе уже этим летом? Каковы, в принципе, задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и как на его реализацию, могут ли повлиять на его реализацию жители Ленинградской области и каким образом? И какие новые технологии используются при проведении ремонта дорожного полотна? Вот темы, которые мы сегодня обсудим с Ильей Банниковым. Уважаемые слушатели, вас приглашаем принять участие в нашем разговоре. Задать вопрос можно на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Можно в письменном виде свой вопрос прислать на номер мессенджера WhatsApp плюс 7 921 982 86 56, и в устной форме мы, как всегда, принимаем вопросы по телефону. Прямой номер студии 325 71 79.
Новости дня. События и комментарии.
Илья Викторович, перед тем, как мы перейдем к животрепещущему вопросу, всегда интересующему наших слушателей, какие дороги региональные будут отремонтированы теплым сезоном, весной и летом, хочется поговорить о проблеме, которая будет решаться вот уже практически в апреле. Это просушка трасс Ленинградской области. Для чего это делается? Кого коснется запрет на передвижение? И точные временные рамки. Обозначьте, пожалуйста, с какого по какое число нельзя будет и кому проехать по региональным трассам.
Да, конечно. Значит, комитетом по дорожному хозяйству издан приказ о введении временного ограничения на дорогах Ленинградской области регионального значения. В рамках этого приказа будет введено ограничение для движения грузового транспорта. На дорогах с асфальтобетонным покрытием будет введено ограничение нагрузки на ось, это 5 тонн. На дорогах с гравийным покрытием переходного типа это будет составлять 3 тонны на ось. Ну, вот, соответственно, все перегрузы, они будут вне закона. Угу. Вот, контролироваться это будет мероприятием как органами ГИБДД, так и силами представителей ГКУ «Ленавтодора» и Комитета по дорожному хозяйству. На дорогах будут установлены знаки, соответствующие действующим правилам дорожного движения.
То есть будет много таких передвижных пунктов контроля, да, организовано?
Да, совершенно верно.
Ленавтодора и дорожной инспекции.
Да, совершенно верно. У нас будет порядка по области 25-30 площадок, на которых будут установлены передвижные посты весового контроля. И с сотрудниками ГИБДД мы будем взаимодействовать и вылавливать этих нарушителей.
Как вот, показывает практика, нарушителей много?
Вы знаете, да, много попадается.
Люди не знают или сознательно идут на то,
Вы знаете, есть такое русское авось, амул, проскочу. Вот. Но, как правило, оно когда-то срабатывает, но в основном не срабатывает.
Вот так визуально, чтобы понимать просто. Ну, газели не коснется, не касается.
Нет, газели, да, не коснется.
Фуры, да? Любые фуры или как чисто на глаз контролирующие органы могут определить, перегружен автомобиль или нет?
Ну, смотрите, допустим, автомобиль КАМАЗ, да? Автомобиль КАМАЗ, он сам весит 10 тонн, соответственно, если еще его и нагрузить инертным каким-то материалом сыпучим, это еще будет плюс 10-15 тонн, это, соответственно, уже будет перевес-перегруз.
То есть, однозначно, таких автомобилей просто на региональных трассах в течение месяца быть не должно, да?
Конечно, да.
А что им делать?
Значит, ну, во-первых, как правило, эти машины обеспечивают стройки разные, да, заготовки материалов. То есть любой руководитель стройки, он должен этим озаботиться, то есть создать запас материала, необходимого на проведение этих мероприятий. То есть, ну, самое главное, это обеспечить сохранность дорог. Потому что если мы этого делать не будем...
Да, для чего это делается?
Это для обеспечения сохранности дорог, дорожного покрытия, потому что в период весеннего таяния снега дорожное основание дорожной одежды, оно перенасыщены влагой, но, соответственно, происходит его разрушение. Вот, ну и в дальнейшем непригодны к эксплуатации.
Ну и это мы видим сплошь и рядом повсеместно.
Да.
И плавно переходим к следующей, так сказать, теме нашего разговора. Это ремонт, который стартует уже вот буквально с апреля на региональных трассах в Ленинградской области, сезон ремонтных работ. Какие же трассы будут обновлены в первую очередь уже в текущем году?
Значит, у нас на этот год запланировано 18 региональных трасс. Значит, начинать мы будем работать с мая месяца, с 1 мая будем уже выходить на работы. Вот,
ну, собственно, как закончится период просушки, так и...
Да, конечно, так подрядчики, подрядчики начнут приступать к работам. Вот, сейчас у нас проводится конкурсная процедура, определяются подрядчики. 6 дорог у нас уже определен подрядчик по 6 дорогам. Это где-то порядка 23 километров региональных трасс. Вот. И с 1 мая подрядчик приступит работать.
Ну, какие-то конкретные можете порадовать автомобилистов?
Да, конечно. Соответственно, мы будем приступать в Лужский район, допустим, Новгород-Луга дорога. Вот, будем ее ремонтировать. Дорога Сосновый Бор-Глобицы, Зеленогорск, Приморск, Выборг в Выборгском районе, Ульяновка, Отрадная, Псков, Гдов, Сланцы, Кингисепп, Краколи в Сланцевском районе. Вот. Ну и также запланированы дороги, ремонт, допустим, это Аять-Алеховщина, Подпорожский район. Что касаемо Кингисеппа, Копорье-Ручи предусмотрен ремонт. В Выборгском районе Огоньки, Стрельцова, Толоконникова дорога. Это дорога, которая пользуется спросом, особенно в зимний период. Там это дорога на Карабицыно, поселок, где расположены горнолыжные курорты.
Илья Викторович, а по какому принципу, какие критерии определяли важность именно этих дорог, первоочередную, что вы их выбрали для ремонта?
Значит, смотрите, какие основные критерии. В первую очередь мы, соответственно, учитываем обращение граждан, обращение администрации поселений и городских округов. Вот. И у нас есть такой термин, это как опорная сеть дорог. Это те дороги, которые пользуются наибольшей популярностью, спросом, и по ним происходит интенсивное движение, как грузового транспорта, так и легкового. Это каркас Ленинградской области. Значит, этот каркас, он закреплен документально, утвержден председателем комитета по дорожному хозяйству. Ну, вот, соответственно, эти дороги, это как основные артерии. Ну, вот они ремонтируются в первоочередном порядке.
Кровеносные сосуды.
Совершенно верно, дорожные. Да, так и есть.
Но как-то коррелируется этот каркас с картой убитых дорог, которую заполняют все желающие в интернете. Это инициатива Общероссийского народного фронта, и периодически мы, так сказать, обращаемся к этой карте. Наверное, это те участки и те дороги, вот как-то совпадает?
Конечно, совпадает. С Общероссийским народным фронтом мы полностью взаимодействуем. Постоянно происходят у нас переговоры, общение. И все пожелания учитываются, и мы их стараемся исполнять качественно, вовремя и в срок.
Заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Илья Банников у нас в гостях сегодня. Говорим о ремонте региональных трасс. Поговорим еще о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после того, как в нашем эфире пройдет небольшая рекламная пауза.
Новости дня.
Илья Викторович, ну, одна, наверное, из последних новостей. Стало известно, что до 2024 года, то есть ближайшая пятилетка, при поддержке федерального бюджета будут обновлены 100 километров наиболее загруженных дорог Ленинградской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот что это за нацпроект такой? Каковы его основные задачи? И могут ли, если могут, то каким образом повлиять на реализацию нацпроекта жители Ленинградской области?
Да. Значит, что предусматривает собой национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Значит, Ленинградская область должна достигнуть показателей по нормативному состоянию автомобильных дорог к 2024 году 50%. Вот. Что предусмотрено? В рамках национального проекта у нас предусмотрено 5 участков автомобильных дорог. в рамках которых мы будем как раз таких вот и ремонтировать. Значит, на сегодняшний день подготовлены также обследования этих дорог, проведены всякие различные слушания, обсуждения, в том числе и с администрациями. Более того, мы сейчас будем проводить также общественные слушания. Вот. Есть группа ВКонтакте, где можно провести, поставить пожелания, мнения свои. Вот. Но это, опять-таки, повторюсь, что это те дороги, которые входят в опорную сеть. Ну, допустим, дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Ручи, называется у нас автомобильная дорога в Ломоносовском районе. Вот. Она идет как раз-таки на Сосновый Бор. Тоже пользуется активное движение, интенсивное идет движение. Вот. Также дорога, допустим, Кемпелово-Выратус-на-Шапке.
Да, эту дорогу очень часто упоминают наши слушатели.
Да, и также дорога Гатчина-Ополе. То есть мы вот планируем в рамках этого национального проекта выполнить эти дороги, привести их в нормативное состояние.
То есть ремонт на них будет более капитальный, более качественный, чем по тем 18, о которых вы говорили раньше, или нет?
Значит,
или просто с использованием других средств?
Нет, значит, эти дороги, они будут софинансированы также федеральными деньгами, за счет федерального бюджета, средств федерального бюджета. Вот. Кроме этого, мы на этих дорогах планируем применить новшества, так скажем, это проектирование асфальтобетонных смесей, то есть...
Илья Викторович, про новые технологии про будет новые, да, отдельным не вопросом, закрашено. Просто у нас сейчас вопрос слушателей, 325-71-79. Добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте, это беспокоит Игорь Александрович.
Игорь Александрович, здравствуйте, ваш вопрос.
У меня такое явление, как колейность дорог, возникающая особенно после зимнего периода. Я считаю, что в этом виноваты шипованные покрышки. А как вы считаете, и как с этим бороться, если, так сказать, это явление, так сказать, вот массово возникает?
Спасибо, Игорь Александрович.
Да, спасибо. Ну, смотрите, вот опять-таки, мы все-таки с вами возвращаемся к тому вопросу, вот вы меня остановили, но это опять-таки новые технологии, да. Значит, технология называется SuperPave. Ну вот, она, эта технология сейчас вот прорабатывается на уровне Российской Федерации, всех дорожников. Вот, значит,
в чем заключается?
В чем заключается? Есть определенная дорога. По ней понятный определен поток транспорта, состав этого потока, то есть часть какого грузового, легкового. Соответственно, рассчитываются нагрузки, учитываются и температурные воздействия на дорогу, также температура покрытия, воздуха, климатические условия именно для данной дороги. И под эту дорогу рассчитывается состав и вид смеси асфальтобетонной. Это заполнитель какой должен быть, это вот, ну, по-русски говоря, щебенка, да, и какой должен быть битум, на какую температурную, температурный диапазон он рассчитан.
Это меняется перед каждым ремонтом?
Это меняется, этот показатель, он рассчитывается, и эта смесь рассчитывается под определенную дорогу, под каждую дорогу отдельно.
Ну, просто одна и та же дорога, там, 20 лет назад испытывала одну нагрузку, а сейчас совершенно другую.
Совершенно так... верно, да. Все наши дороги Ленинградской области, они проектировались... под нагрузку, вот если помните, вот маленькие, небольшие были самосвалы у нас там, и зилы были там, ну, небольшие там, до 5 кубов грузоподъемности.
Ну, никто не ждал американских грузовиков и наших фур, в общем, тоже.
Да, конечно, ну вот, и, соответственно, они рассчитаны были под эти нагрузки. К сожалению, есть много дорог у нас регионального значения, по которым межремонтные сроки уже порядка там составляют 20 лет и более, 25 лет даже. Ну, вот, естественно, эти дороги нуждаются в ремонте.
От них что-то осталось, если 25 лет на них не было ремонта?
Да, конечно, остается, есть, и дороги
ремонта,
мы обязаны.
Ремонта такого капитального или именно вообще никакого, даже ямочного, выборочного?
Капитального ремонта не было, капитального ремонта. Вот, то есть, естественно, осталось. Как же так? Ну, мы обязаны, это наша обязанность, обеспечивать безопасность и качественность, и качественное движение участников на наших дорогах. То есть у нас
многие дороги, к сожалению, превращаются в направление.
Да, к сожалению, есть такие моменты, да, есть такие дороги, но мы с этим боремся, мы все-таки, наверное, с этим справляемся.
Ну вот, возвращаясь к новым технологиям, которые помогают, да, с этим справляться.
Да, значит, соответственно, по поводу, я все-таки отвечу на вопрос радиослушателя, колееобразование. На самом деле, это целая наука сейчас идет по колееобразованию. Шипы, конечно, влияют, Вот, также влияет это несоблюдение весовых параметров транспорта. То есть, если едет большой тяжелый самосвал, он, естественно, продавливает дорогу, волновые воздействия идут, то есть, ну, продавливается покрытие. Поэтому так вот происходит.
То есть за весом, в принципе, нужно следить не только в течение вот этого месячника, на который закрываются дороги на просушку, но и постоянно.
Это надо постоянно, все сезоны, да, следить за этим.
Угу. Так и все-таки, отвечая на вопрос слушателя, с шипами бороться надо или нужно каким-то образом приспосабливать дорожное полотно к тому, чтобы справлялось с таким потоком шипованных машин?
Да, значит, и в том числе и с дорожным полотном надо работать. То есть сейчас применяются новые битумы, это полимер битумные вяжущие, применяются более высокие по истираемости марки щебня, это габродиабаз, габродиорит и так далее. Там разные формы этого щебня, разные фракции щебня. То есть подбираем и работаем дорожники, как дорожники мы работаем над этим, подбираем оптимальный состав, который будет и может устоять против вот весовых нагрузок и по истираемости.
Илья Викторович, ну вот эти дороги, которые будут ремонтироваться этим летом, в том числе и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», они уже будут ремонтироваться с использованием этой новой технологии, и водители, выехав на обновленное дорожное полотно, это увидят, оценят, и оценят еще в течение там, большего количества лет по сравнению с предыдущими ремонтами, так?
Да, конечно, конечно. Да, то есть у нас гарантийный срок на дорожную одежду, он составляет у подрядчика 4 года, вот, в рамках которого он несет полностью все обязательства в случае появления дефектов по их устранению.
Ну и всегдашняя дилемма, с одной стороны, автомобилисты ждут ремонта дороги, которая поизносилась, дорожная одежда, как вы красиво говорите, а с другой стороны, волнуются за то, что дорогу будут перекрывать, и это осложнит движение и без того трудное на многих участках магистралей. Как-то можно успокоить людей?
Да, конечно, можно. Приведу пример. В прошлом году мне лично вот на телефон, на рабочий, на мобильный звонили жители и жаловались. Мы ремонтировали дорогу Санкт-Петербург-Колтуши. Ну, вот, мы постарались учесть, учитывая интенсивность и загруженность этой дороги, потому что очень большой поток жителей едет в Санкт-Петербург утром, вечером обратно возвращаются. Мы с подрядной организацией пришли к такому выводу и применили это в работе. То есть мы работали в ночное время. Вот, пока люди спят, дорожники работают. Вот, соответственно, конечно, люди, выезжая с утра, кто-то пораньше выезжает, естественно, с этим сталкивались, то есть попадали в заторы. Но мы ни в коем случае не перекрываем дороги. Полностью движение мы не перекрываем. То есть мы его ограничиваем по полосам.
Многие из региональных трасс, они имеют по одной полосе движения в каждую сторону. Поэтому перекрытие даже одной полосы организуется, естественно, движение встречное.
Маятниковый режим движения, да, выставляются регулировщики, выставляются светофоры, выставляются знаки соответствующие. То есть все водители будут предупреждены, и движение будет безопасно.
Водители в интернете на вашем сайте могут узнать о ближайших планах Ленавтодора, где будет проходить ремонт дорог?
Да, конечно, все вводимые ограничения, во-первых, они идут через средства массовой информации, публикуются, вот, и это также размещается на сайте комитета по дорожному хозяйству и на сайте ГКУ «Ленавтодор».
Спасибо большое, Илья Викторович. Илья Банников, заместитель директора ГКУ «Ленавтодор», был у нас в гостях. Удачи в вашем нелегком деле.
Спасибо.
Надеемся увидеть своими глазами, ощутить своими колесами ваши победы.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч.
Да, до свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге в городе плюс 6, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. Всероссийский центр изучения общественного мнения фиксирует достаточно высокий рейтинг временно исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова. В настоящее время его поддерживают 48% всех респондентов. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Я процитирую его. Если пересчитывать от активной части избирателей, то там выходит свыше 50%. Так что если бы выборы в Петербурге проходили в это воскресенье, Беглов победил бы уже в первом туре. Конец цитаты. Напомню, выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела о падении строительных лесов с крыши западного крыла генштаба, в результате которого пострадали 3 человека. Фигурантом стал 38-летний начальник участка компании, которая проводила ремонтные и реставрационные работы в доме 10 на Дворцовой площади. Как полагает следствие, обвиняемый не обеспечил необходимых мер безопасности на вверенной ему территории. Итак, происшествие квалифицировали по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса. Нарушение правил безопасности, проведение строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Материалы производства направлены в суд. В Петербурге на просушку закрыли 9 скверов и садов. Как сообщили в Комитете по благоустройству, дорожки в парках и скверах напитаны влагой, а нижний слой грунта еще не оттаял. Большое число гуляющих может привести к разрушению покрытия тропинок. Пока закрылись для прогулок Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад и еще несколько скверов в центральном районе. Жителям Петербурга предложили выбрать фонтаны, которые должны быть отремонтированы в 2019 году. Смольный запустил на своем официальном сайте опрос «Фонтан для горожан». Голосование продлится до 3 апреля. Выбрать можно из 5 объектов. 3 фонтана, набравшие наибольшее количество голосов, полностью восстановят в этом году. Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 63 рубля 74 копейки, евро – 72 рубля 79 копеек.
Новости дня. Культура.
О жизни культовой книги Вениамина Каверина «Два капитана» и ее героев рассказывает выставка, открывшаяся в Российской национальной библиотеке. С подробностями Елена Медведева.
Романом Вениамина Каверина «Два капитана» зачитывались, его цитировали, в него играли. Он до сих пор остается одним из самых знаменитых произведений 20 века. На выставке можно увидеть первые публикации отрывков романа, напечатанные в 1938 и 1939 годах в журналах «Огонек» и «Резец». Первое издание «Двух капитанов» 1940 года, а также полное издание 1945 года в 2 томах в 1946. В 1946 книга была удостоена Государственной премии СССР и выдержала более 1000 переизданий. Интереснейшие материалы рассказывают о тех людях, которые стали прототипами героев произведения, говорит куратор выставки Дмитрий Николаев.
Целых 3 реально существовавших человека послужили прототипами капитана Татаринова. Это Георгий Яковлевич Седов, который погиб во время попытки достичь Северного полюса. Владимир Русанов и Георгий Брусилов. Погибшие и пропавшие без вести вот в период с 12 по 14 год, они в той или иной степени стали прототипами капитана Татаринова. Интерес представляют различные издания дневника Валериана Альбанова на юг земли Франции Иосифа. Он был штурманом, принимал участие в экспедиции Брусилова. Счастливым образом спасся. И в дальнейшем его дневниковые записи служили Каверину материалом для дневника штурмана Климова, того самого, который в событиях романа плавал с капитаном Татариновым. То, что касается прототипов младшего из капитанов Сани Григорьева, это пилот Грибанов и известный генетик Лобашов, дал толчок задумке этого самого романа, то есть ранние годы жизни Сани Григорьева, в частности, вот его «Немота», например, они были заимствованы из реальной биографии реального существовавшего человека.
О тех местах Москвы, Ленинграда, Перми и Пскова в романе «Энска», которые были вписаны в сюжетную канву книги, рассказывает другой раздел, не обойден вниманием и «Север». О самых известных экранизациях и постановках «Двух капитанов» также можно узнать из материалов выставки.
27 марта – Всемирный день театра в Петербургском Балтийском доме. Его решили праздновать целую неделю и подготовили для зрителей специальную программу. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Театральная неделя в Балтийском доме стартует 22 марта с открытой репетицией спектакля «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». Об этом рассказала его художественный директор Марина Беляева.
22 марта мы приглашаем зрителей стать участниками самого интересного, что есть в театре. Это рождение спектакля, репетиционного процесса нашей ближайшей премьеры, которая состоится 24 апреля. «Зощенко, Зощенко, Зощенко, Зощенко». Они смогут перед этим принять участие участие в открытии выставки, посвященной 125-летию со дня рождения Михаила Михайловича. Таким образом, мы откроем год Зощенко в Петербурге.
23 марта зрители смогут увидеть легендарный спектакль Балтийского дома «Сирано де Бержерак» и посетить театрализованную лекцию-дефиле «Театральный дресс-код». Ведущая – известный историк моды Меган Виртанен расскажет о том, как в разные времена одевались для визита в театр. 24 марта состоится лекция «Театральный этикет. Вчера, сегодня и завтра». Его прочтет автор популярных книг на эту тему Татьяна Белоусова. Иллюстрациями к лекции станут живые картинки в исполнении артистов Балтийского дома. Действо пройдет за час до спектакля. Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков. Вход на лекцию по театральному билету. 27 марта в День театра пройдет День открытых дверей в постановочной части Балтийского дома в Школе театрального мастерства. На мастер-классах посетители познакомят с профессиями художника, осветителя, реквизитора, костюмера, помощника режиссера и звукорежиссера. А еще в этот день можно будет принять участие во флешмобе в Александровском парке и таким образом признаться в любви к театру. Подробности рассказала Марина Беляева.
27 числа мы решили собрать общегородской флешмоб. В 17 часов мы приглашаем всех желающих к центральному входу театра фестиваля «Балтийский дом», где пройдет репетиция этого события, а в 18 часов мы напишем собой слово «театр».
Финалом празднования Дня театра станет премьера спектакля «Олимпия». Это совместная постановка Балтийского дома с Русским театром Эстонии. После просмотра пройдет творческая встреча с создателями спектакля.
Русский музей отправил на первую за 100 лет реставрацию полотно Михаила Нестерова «Святая Русь». Специалисты заметили провисание основы, мелкие вмятины и трещины на поверхности холста. Полотно снято с постоянной экспозиции. Реставраторы более 10 лет запрещали вывозить картину на выставки из-за ее состояния. Специалисты Русского музея изготовят новый подрамник, устранят дефекты и загрязнения холста, укрепят красочный слой, удалят старые реставрационные записи и тонировки и восстановят живописный слой в местах утраты. И полотно уходит на реставрацию где-то на полгода, после чего сможет представлять русское собрание не только в стенах музея, но и за его пределами, отметили в музее. В ближайшие сутки будет облачно, днем с прояснениями, ночью осадки, это мокрый снег и дождь, а на востоке области снег, а температура воздуха по области ночью минус 3, плюс 2 градуса, днем плюс 1, 6, ветер ночью юго-западный, западный умеренный, утром и днем направление переменится, ветер северо-западный умеренный с порывами до сильного. В Петербурге также небольшие осадки, температура воздуха ночью минус 1, плюс 1 градус, днем 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днем повышаться. Днем 23 марта и ночью 24-го возможны небольшие, местами умеренные осадки. В основном это будет мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем 24 марта порывы до сильного. Ночью 0-5, 23 марта местами до 10 мороза. Днем от 2 до 7 тепла. У микрофона были Ольга Стеценко и Мария Топлер. Анастасия Леонтьева работала за звукорежиссерским пультом. Всего доброго.